Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». У микрофона Александр Гостев. Сегодня мы вновь поговорим о жизни, людях и фактах в странах за пределами Европы и США. Первая тема программы. Организация Объединенных Наций призывает собрать около 300 миллионов долларов для срочной финансовой помощи Филиппинам, пострадавшим от супертайфуна Хайян, который признан самым разрушительным за всю историю страны. По последним данным, жертвами его стали почти 10 тысяч человек. Почти 600 тысяч остались без крова. В целом пострадали 9,5 миллионов филиппинцев. Президент Филиппин Бениньо Акино объявил о введении в стране режима катастрофы, чтобы ускорить процесс помощи пострадавшим и уберечь государство от сползания в окончательный хаос. Очевидцы утверждают, что во многих районах Филиппин просто перестала существовать современная цивилизация. Одновременно тайфун, хоть и с меньшей силой, ударил и по центру, и северу Вьетнама, и китайскому острову Хайнань, где, несмотря на ежегодный сезон ураганов, отдыхают десятки тысяч иностранных туристов. Тайфун Хайян, скорость ветра при котором превышала 300 км в час, а высота волн достигала 5 метров, стал самым мощным тайфуном в мире в этом году и одним из самых сильных за все время метеорологических наблюдений. До сих пор печальный рекорд принадлежал цунами 1976 года в заливе Моро, когда погибли, по разным оценкам, от 5 до 8 тысяч человек. Выжившие во время тайфуна говорят о его страшных последствиях.
Я никогда не думала, что ветер может быть настолько сильным, что полностью разрушит мой дом. Я не знаю, что мне теперь делать.
Нам очень тяжело. Мы беззащитны, как новорожденные дети. Очень тяжело. На складах и в торговых центрах больше не осталось еды.
Пострадавшие взывают о помощи.
Нам не нужно много одежды. Все, что я прошу, это дать мне какую-нибудь рубашку. И я все-таки благодарю Бога за то, что случилось. Я думаю, это сделает людей лучше.
Ужас последствий тайфуна Хайян отмечают и официальные лица. Министр внутренних дел Филиппин Мар Роксас.
Разрушения такие, что я не могу подобрать слов. Это действительно ужасно. Это страшная человеческая трагедия. Нет электричества, нет света. Когда солнце заходит, не остается ничего, кроме как идти в темноте в поисках хоть какого-то убежища.
Некоторые зоны бедствия до сих пор недоступны для спасателей. Дороги размыты, продолжает идти сильный дождь. Выжившие люди, продираясь сквозь дебри развалин, вынуждены искать в чужих домах одежду, воду и пропитание. Уже несколько дней неубранными остаются тела многих погибших, что в условиях влажного климата на Филиппинах особенно тяжело отражается на общей обстановке. Альфред Армуальдес, мэр города Таклобан, выступая перед журналистами, был вынужден признать, что власти пока не справляются с ситуацией.
Мы не можем получить достаточное количество гуманитарных грузов, поскольку по дорогам пока нельзя проехать. Я лично уже оказал помощь. Даже через день после шторма мы находим тела, одновременно мы расчищаем дороги. Проблема и в том, что от 90 до 95% сотрудников городского совета среди жертв и пострадавших.
Город Таклобан – столица провинции Лейте, принявший на себя самый мощный удар тайфуна Хайян. И без того тяжелую гуманитарную ситуацию еще более усугубляют действия вооруженных банд и мародеров. Нападению подвергся конвой Международного Красного Креста, разграблены многие магазины. Мародеры охотятся не только за едой, но и за промышленными товарами, телевизорами, компьютерами, мобильными телефонами. Чтобы восстановить правопорядок, в Таклобан были введены войска и дополнительные наряды полиции. Объявляя об этом, президент Филиппин Бениньо Акино подчеркнул.
В нашем распоряжении около 300 полицейских и солдат, которые могут сменять друг друга и поддерживать спокойную обстановку. Сегодня вечером в город войдут несколько армейских бронемашин, которые продемонстрируют силу государства и остановят тех, кто начал заниматься мародерством.
Несколько государств уже оказали Филиппинам срочную финансовую помощь и организовали доставку туда гуманитарных грузов. В спасательных работах участвуют американские морские пехотинцы, которых доставили в зону бедствия самолеты ВВС США. Детский фонд Организации Объединенных Наций также призвал к оказанию немедленной помощи Филиппинам. По оценкам фонда, от тайфуна пострадали не менее 4 миллионов детей. В понедельник заметно ослабевший тайфун Хаян обрушился на вьетнамское побережье и там, причинив значительные разрушения, ветер выворачивал с корнем деревья и срывал крыши с домов. Из зоны бедствия во Вьетнаме были заблаговременно эвакуированы более 600 тысяч человек, поэтому, согласно официальным данным, удалось избежать жертв непосредственно от тайфуна. Однако без вести пропали 6 моряков, находившихся в рыбацкой лодке. В Китае также не обошлось без жертв. Официальные источники говорят о не менее чем 6 погибших. Вы слушаете программу «Атлас мира». Рассказ о жизни за пределами Европы и США. У микрофона Александр Гостев. В секторе Газа в понедельник, в 9-ю годовщину смерти Ясера Арафата, первого президента Палестинской национальной администрации и председателя исполкома Организации освобождения Палестины, прошли манифестации против правления радикальной организации «Хамас», которая называет себя политической партией, пришедшей здесь к власти в 2007 году в результате демократических выборов. Протесты в Газе не просто были приурочены к годовщине смерти Арафата. В конце прошлой недели швейцарские специалисты, проводившие экспертизу его останков, заявили, что не могут ни подтвердить, ни опровергнуть вновь всплывшую версию об отравлении Арафата радиоактивным полонием. По их словам, в образцах биологических тканей Арафата найдено высокое содержание полония, но у них нет достаточных оснований утверждать, что именно это вещество стало причиной его смерти в 2004 году. Ранее его вдова Суха Арафат высказала мнение, что отчет швейцарцев свидетельствует в пользу версии убийства бывшего палестинского лидера. В то, что Ясер Арафат был отравлен, верят многие палестинцы, так же, как и в то, что за этим стоит Израиль. Каким помнят палестинцы Ясера Арафата? Что представляет собой повседневная жизнь в секторе Газа сегодня? И почему люди, которые привели здесь к власти Хамас, все больше недовольны ее правлением? Об этом я побеседовал с арабистом, профессором Института востоковедения РАН Ириной Звегельской.
Ну, во-первых, наверное, надо поговорить о том, почему вообще к власти пришел Хамас. Потому что, если мы вспомним события того времени, то для многих экспертов все-таки его столь убедительная победа на свободных выборах была достаточно неожиданной. И здесь, очевидно, надо заметить несколько вещей. Первое – это то, что Хамас действительно занимался такой социальной деятельностью. Фактически Хамас представлял собой некий субститут несуществующего государства. То есть он брал на себя определенные функции, которые, как правило, берет на себя по отношению к населению государства. Это первое. Второе, Хамас пришел потому, что они рассматривались как люди честные, как люди, не подверженные коррупции, в отличие, надо сказать, от представителей Фатха, которые, конечно, за то длительное время, которое они, так сказать, находились в руководстве, они продемонстрировали и то, что при них, так сказать, процветала коррупция, они продемонстрировали неумение управлять, плохой менеджмент. Опять же, они достаточно безразлично относились к социальной сфере и так далее, и тому подобное. То есть Хамас в данном случае являлся вполне реальной и желаемой для людей альтернативой. Наконец, последнее, что тоже очень важно, Хамас рассматривался как организация, способная объединить, мобилизовать людей на борьбу с Израилем, и эта борьба должна была, наконец, дать практические результаты, в отличие от длящихся много лет переговоров, которые к таким результатам не приводили. Недаром Хамас сказал, что 4 года борьбы значили больше, чем 10 лет переговоров. Вот это вот тоже было важным моментом мобилизации тех, кто голосовал за Хамас. Но смотрите, что происходит дальше. Хамас, конечно, оказался в сложной ситуации в том смысле, что, так сказать, имеется блокада Газы, и социальная, экономическая ситуация в Газе достаточно плачевна. Ну и с точки зрения как раз социальной, люди, которые голосовали за Хамас, а это были прежде всего женщины, все говорят, что Хамас вот в таком секулярном политическом обществе выбрали прежде всего женщины, они не могут не оказаться разочарованными этим обстоятельством. Ну и вообще палестинское общество в Газе оказалось в общем в очень тяжелом положении. Оно изолировано. И, так сказать, единственное, что происходит, Хамас как бы продолжает борьбу против Израиля, продолжает время от времени обстрелы. Но и то надо откровенно сказать, что чаще это делает не Хамас, а все-таки более радикальные палестинские организации. Ибо, так сказать, Хамас не хочет вовлекать снова Газу в какие-то кровопролитные конфликты. Но с их стороны тоже, конечно, тем не менее, имеются определенные обстрелы. Значит, Газа в основном живет за счет контрабанды разного рода. И это тоже, так сказать, фактор, который определяет весьма низкий уровень существования для очень многих там. И мне кажется, что вот при таком раскладе, когда Хамас объективно или субъективно оказался не способен выполнить те обещания, которые он давал, естественно, он будет вызывать сопротивление. Причем речь идет не только, так сказать, о сопротивлении улицы в широком смысле этого слова. Мне кажется, что почти сразу очень антихамасовские настроения были у палестинской интеллигенции, которая видела, что Хамас слишком исламизирует общество, закрывает, так сказать, какие-то культурные центры, не заинтересован в их поддержке, этих светских культурных центров. Это, кстати, тоже вызывало достаточно большое неприятие политики Хамаса.
Если организуется некий протест против любой власти, то он бывает либо стихийным, уличным, либо его кто-то готовит и направляет. Есть ли в Газе организованные силы, противостоящие хотя бы умеренно Хамас?
Я не знаю, насколько они организованы, но то, что есть силы, которые недовольны его правлением, причем недовольны как на уровне, я уже сказала, людей, способных формулировать идеи, так и на уровне улиц, это так. И в конце концов мы также не должны забывать о демонстрационном эффекте вот этих вот арабских революций. Это тоже, и это не может не влиять на палестинское общество, которое утомилось от своих правителей.
Если говорить о деньгах и о финансировании, и о повседневной, социальной, бытовой жизни сектора Газа, то неужели иссякают вот эти мощные финансовые потоки, которые поступают от некоторых арабских стран? Или, в общем, они никогда до народа и не доходили?
Во-первых, они, как правило, никогда полностью до народа не доходили, доходить не могли. Вот. А во-вторых, все-таки, понимаете, конечно, нормальной жизни вот в этом изолированном секторе все равно нет и быть не может. Даже если какие-то деньги и доходят, то все равно этого недостаточно, чтобы обеспечить нормальный оборот товаров и услуг, необходимого населения.
А Хамас сегодня – это монолитная организация с четкой структурой или нет? Или там есть свои внутрипартийные, скажем так, склоки, своя оппозиция и грызня за власть?
Ну, я не знаю, можно ли это назвать оппозицией, а то, что там есть разные точки зрения, это известно. Я там всегда были люди более умеренные и более радикальные. И, по-моему, это есть в любом движении, особенно в движении, которое позиционирует себя, помимо всего прочего, не просто как исламисты, но и как национально-освободители. Поэтому, конечно, все это есть. Но мне кажется, что главный вопрос заключается в том, насколько вообще в нынешней ситуации Хамас может предложить такую альтернативу к протестам, которую люди устроят. Это как бы они уже выработали, на мой взгляд, в значительной мере выработали тот ресурс доверия, который у них был. Он будет иссякать рано или поздно. Может быть, это началось.
Эти протесты происходят ведь не случайно в годовщину смерти Ясира Арафата, и не случайно явно перед годовщиной этой смерти всплыла вот эта странная версия с отравлением Ясира Арафата полонием. Фигура Ясира Арафата уже ушла в прошлое для палестинцев, ведь большинство палестинцев это в основном молодое поколение, или же эта фигура некая такая сакральная, она до сих пор давлеет и над жизнью всего сектора Газа, вообще палестинской автономии, и над политиками, и народ постоянно, возможно, сравнивает нынешних палестинских лидеров с Арафатом, или же все-таки Арафат это уже нечто вроде вот мифического, исторического героя?
Мне кажется, есть и то, и другое. С одной стороны, конечно, Арафат – это символ палестинского движения, палестинского сопротивления, с одной стороны. Но, так сказать, и с другой стороны, действительно, молодое поколение не знало его как лидера. Оно, так сказать, может только руководствоваться либо рассказами старших, либо, так сказать, какими-то воспоминаниями и так далее, а не другого поколения. Но мне кажется, что тут вопрос еще вот в чем, понимаете? Если удастся доказать, что смерть Арафата была насильственной, это большой вопрос, но если удастся доказать, да и вообще само расследование, была, не была, оно уже придает ему ореол мученичества, к чему очень всегда трепетно люди относятся. И вот это вот возрождение символа Арафата, возрождение, так сказать, внимания к нему, мне кажется, может быть, играет на руку все-таки фатховцам, вот светской части движения.
Насколько возможные изменения в секторе Газа повлияют на палестинскую автономию в целом? И на отношения с Израилем, и с соседним Египтом,
который до сих пор никак не может преодолеть кризис, граница между сектором Газа и Египтом стала совсем прозрачной, и часто одни и те же силы и группировки действуют и в Египте, особенно на Синайском полуострове, и в Палестине.
Да, это правда. Вот эта вот нестабильность начинает, это очень серьезная угроза для Египта тоже. Мне кажется, что нам сейчас очень рано еще говорить о каких-то кардинальных изменениях политических в секторе Газа. Просто рано. Я не исключаю, что когда-нибудь они, может быть, и будут, но пока я бы не стала торопиться с какими-то серьезными выводами. Мне кажется, что есть некие тенденции, на которые следует обращать внимание, но они еще не будут в ближайшее время реализованы, на мой взгляд, каких-то мощных политических изменений.
О жизни палестинцев в секторе Газа сегодня я беседовал с арабистом Ириной Звигельской. В эфире программа «Атлас мира». У микрофона Александр Гостев. Режим президента Азербайджана Ильхама Алиева за последние годы потратил многие миллионы долларов на то, чтобы избежать упреков в авторитаризме и нарушениях прав человека со стороны западных стран и убедить политиков в Европе и Соединенных Штатах в том, что Азербайджан является надежным партнером. Такая политика лоббирования интересов официального Баку получила название «икорная дипломатия», рассказывает мой коллега Андрей Шароградский.
В конце октября этого года в здании Национального музея Азербайджана организации «Азербайджан-Американский альянс» был дан роскошный ужин в честь 600 прибывших из Вашингтона влиятельных политиков, общественных деятелей и журналистов. Альянс возглавляет бывший американский конгрессмен Дэн Бёртон. В его почетный попечительский совет вошли 4 американских сенатора и 13 конгрессменов. Джошуа Нунан, эксперт по Азербайджану, занимающийся проблемами Центральной Азии, Южного Кавказа, издания «The Convoy Bulletin», полагает, что подобные мероприятия помогают официальному Баку приблизиться к поставленной цели.
Я думаю, они стараются не напрасно. Там присутствовали бывшие конгрессмены, представители вашингтонского медийного истеблишмента, многие из тех, кто лоббирует их интересы. Было любопытно. Это было отличное мероприятие.
Такого рода события являются частью активно используемой Азербайджаном так называемой икорной дипломатии, которая включает раздачу подарков и организацию праздников и развлечений для заинтересованных лиц. Все это ради того, чтобы изменить в лучшую сторону мнение иностранных политиков об Азербайджане. Но икорная дипломатия срабатывает не всегда. Бывший посол США в Азербайджане Ричард Козларич считает, что она лишь подчеркивает резкий контраст между реальностью и выдуманной идиллической картиной. Сам термин «икорная дипломатия» стал широко использоваться после того, как в мае прошлого года он был вынесен в заголовок доклада об Азербайджане исследовательского центра «Европейская инициатива стабильности». Автор доклада – глава центра Джеральд Кнаус.
Несмотря на то, что ситуация с демократическими институтами и соблюдением прав человека в Азербайджане продолжает ухудшаться, Совет Европы, чье предназначение следить за поддержанием стандартов демократии и гражданских свобод, критически высказывается по этому поводу все реже и реже. Это касается нарушений на выборах, существования политических заключенных, общего мониторинга соблюдения прав человека. Поэтому мы и решили разобраться и описать, как устроен этот механизм замалчивания и как он действует.
Американская правозащитница Ребекка Винсент, работавшая в свое время дипломатом в Баку, рассказывает, как сложно противостоять икорной дипломатии.
Защитникам прав человека она существенно затрудняет работу в европейских институтах, особенно в Совете Европы, и я думаю, это распространяется на Европейский Союз. Когда мы выражаем нашу озабоченность по поводу проблем соблюдения прав человека, то часто наталкиваемся на влиятельных политиков, которые уже не склонны нас выслушивать.
Джеральд Кнаус, в свою очередь, отмечает агрессивный характер икорной дипломатии.
Он включает в себя постоянные попытки установить дружеские отношения, приглашение в гости большого количества людей. Десятки депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы приглашаются ежегодно посетить Баку либо проправительственными общественными организациями, либо напрямую самими властями. Здесь задействовано активное лоббирование, обещание предоставить, а потом и предоставление различных постов тем, кто раньше занимал руководящие должности в Совете Европы. далее. Сигнал совершенно ясен. Если вы на нашей стороне, то вы можете стать хорошо оплачиваемым лоббистом.
В докладе Европейской инициативы стабильности упоминается, к примеру, бывший депутат ПАСЕ и Бундестага от социал-демократов Эдуард Линтнер, который входил в состав делегации ПАСЕ на референдуме в Азербайджане в марте 2009 года. По итогам референдума в стране были отменены ограничения на пребывание одного человека на посту президента страны. В докладе ПАСЕ говорилось, что, цитата, «референдум отразил стремление азербайджанского народа к большей стабильности и к сохранению элементов дальнейшей демократизации». Уже в конце 2009 года Линтнер покинул ПАСЕ и возглавил Общество развития немецко-азербайджанского сотрудничества, которое де-факто, по мнению экспертов, является пробакинской лоббистской организацией. В октябре этого года общество проспонсировало приезд на президентские выборы миссии наблюдателей от некой зарегистрированной в Бельгии некоммерческой организации. Члены миссии назвали выборы, на которых Ильхам Алиев победил уже в третий раз с подавляющим преимуществом, честными, демократическими и прозрачными. В январе этого года 175 голосами против 79 ПАСЕ отказалась одобрить подготовленный специальным докладчиком Ассамблеи Кристофером Страссером документ. В нем содержались резкая критика в адрес Азербайджана и призыв к освобождению 85 политических заключенных в стране. С момента назначения специальным докладчиком ПАСЕ в 2009 году азербайджанские власти отказывают Страссеру во въездной визе. По данным Европейской инициативы стабильности, из не менее чем 50 миссий иностранных наблюдателей, работавших на президентских выборах в Азербайджане в этом году, 49 назвали голосование честным. Большинство из этих миссий довольно непонятного происхождения, многие имеют прямые связи со спонсируемыми Азербайджаном НКО. Лишь Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе резко раскритиковала выборы. В ответ официальный Баку пригрозил ограничить связи с ОБСЕ. Ребекка Винсент считает поведение многих депутатов ПАСЕ неэтичным.
Вне сомнений, оно посылает ложный сигнал. Я считаю особенно неправильной пропаганду неуважающего права своих граждан авторитарного режима со стороны политиков из демократических стран, где соблюдаются базовые права человека и фундаментальные свободы.
Что же касается Азербайджан-Американского альянса, то эта организация была основана в 2004 году Анаром Мамадовым, азербайджанским олигархом, сыном министра транспорта Азербайджана Зии Мамадова. Даже короткий взгляд на интернет-сайт альянса дает возможность убедиться в его абсолютно проправительственной позиции. Аналитик The Conway Bulletin Джошуа Нунан сомневается, что в США икорная дипломатия принесет Азербайджану такие же результаты, как в Европе.
До каких-то высокопоставленных фигур в Вашингтоне они, может быть, и дотянутся, но весь этот лоббизм не будет иметь успеха в долгосрочном плане, если она не затронет большинство законодателей. Без этого можно говорить только об установлении связей. Глубоко повлиять на политику таким образом нельзя.
По данным интернет-ресурса opensecrets.org, в этом году Альянс заплатил известной лоббистской фирме Fabiani & Company почти 2 миллиона долларов. Это более половины доходов от лоббистской деятельности. В прошлом году фирма получила от Азербайджана-Американского альянса около 2,5 миллионов долларов.
У микрофона был мой коллега Андрей Шароградский. Вы слушали программу «Атлас мира». Рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях за пределами Европы и США. Продюсер выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Александр Гостев. Всего доброго.
Это проект «Европа. Радио Свобода». У микрофона Ярослав Шимов. Октябрь ознаменовался несколькими крупными катастрофами в Средиземном море, жертвами которых стали сотни людей, нелегальных иммигрантов, пытавшихся добраться из Северной Африки в страны Европейского Союза. Эта проблема далеко не новая, но в последнее время о ней вновь заговорили европейские политики, СМИ и общественность. Как предотвратить подобные трагедии? Разрешима ли вообще проблема наплыва в Европу беженцев и экономических мигрантов из бедных африканских и азиатских стран? Об этом пойдет разговор сегодня. В Средиземное море в нашем регионе становится кладбищем, пожаловался на днях Джозеф Мускат, премьер-министр Мальты, самого маленького государства Европейского Союза. Мальта и еще несколько островов, в первую очередь принадлежащие Италии островок Лампедуза, находятся на перекрестке морских путей. Речь в последнее время идет не только и даже не столько о торговле и грузовых перевозках, сколько о миграции. Поток нелегальных мигрантов, пытающихся проникнуть из стран Северной Африки и Ближнего Востока в Европу, в последние месяцы резко увеличился. Путь этих людей к европейским берегам то и дело заканчивается трагически. Только в октябре у берегов Мальты и Лампедузы потерпели крушение 3 катера, плотно набитых мигрантами. Погибли в общей сложности более 300 человек. Водолазы, спустившиеся к судну, затонувшему 3 октября, оно лежит на дне всего в километре от побережья Лампедузы, рассказывают жуткие подробности о стоящих, плотно прижавшись друг к другу, трупах с широко открытыми глазами и поднятыми вверх руками, словно и после смерти эти люди продолжали взывать о помощи. По данным Европейского агентства Frontex, которое занимается мониторингом границ Евросоюза и содействием национальным пограничным службам в их охране, за последние 20 лет при попытке переправиться по Средиземному морю в страны ЕС погибли, вероятно, около 20 тысяч человек. При этом потоки мигрантов непостоянны, их мощность и география то и дело меняются. Так, в период с 2008 по 2012 год наиболее сложной была ситуация на сухопутной и морской границе между Турцией и Грецией, где концентрировались беженцы и экономические мигранты из стран Ближнего Востока. Греция на 1800 человек увеличила численность полицейского персонала и береговой охраны на этом участке, а также обратилась к ЕС за технической помощью. Греческие пограничники и полицейские получили из европейских фондов более современное оборудование, позволяющее вести наблюдение за самыми сложными участками границы, а также быстроходные катера. В результате только в августе число нелегалов, пытающихся пересечь сухопутную греко-турецкую границу, снизилось в 10 раз. Правда, несколько хуже ситуация на греческих островах в Эгейском море, которые тоже являются целью мигрантов, и на границе между Турцией и Болгарией. Сейчас, по информации Frontex, значительную часть мигрантов, пытающихся проникнуть в Евросоюз через его восточные ворота, составляют беженцы из охваченной войной Сирии. За последние 3 месяца треть мигрантов, добравшихся до греческих островов, составляли сирийцы. Другой маршрут, по которому нелегалы стремятся в Европу, пролегает через страны Северной Африки и ведет к южным берегам Италии. Вот данные ведомства ООН по делам беженцев. В 2005 году в Италию из этого региона проникли около 25 тысяч человек. К 2009 их число снизилось менее чем до 10 тысяч. Однако в 2011, когда в Ливии началась гражданская война, в результате которой был свергнут режим Муаммара Каддафи, поток беженцев стремительно вырос. Их количество превысило тогда 60 тысяч. С тех пор Ливия стала главным перевалочным пунктом на пути мигрантов в Европу. На руку преступным группам, занимающимся контрабандой людей, играет нестабильная обстановка в стране. Так, город Мисурата на северном побережье Ливии контролируют местные вооруженные группировки, которые практически не подчиняются центральным властям в Триполи. И именно из Мисураты отплыло переполненное судно с мигрантами, потерпевшее крушение у берегов Лампедузы 3 октября. На самой Лампедузе, находящейся ближе к Африке, чем к материковой части Италии, живет менее 6 тысяч человек. Иммигрантов, которых задерживает береговая охрана на острове или в итальянских береговых водах, доставляют в расположенный на острове центр временного размещения, рассчитанный всего на 250 мест. Гостей же порой оказывается куда больше. Так, в мае 2011 года итальянцам удалось спасти 528 человек с борта другого тонущего суденышка, тоже набитого людьми под завязку. Местные жители жалуются не только на неизбежно возникающие проблемы, связанные с антисанитарией, а порой и с преступностью, но и на недостаток помощи со стороны итальянского правительства и Европейского Союза. Недавние катастрофы у берегов Лампедузы напомнили об этом политикам как в Риме, так и в Брюсселе. О том, что думают о сложившейся ситуации в Италии, рассказывает Всеволод Гнетий.
Италия самостоятельно просто не в состоянии справиться со сложившейся чрезвычайной гуманитарной ситуацией. Центры приема беженцев переполнены, государственная казна пуста, а гуманитарные операции стоят больших денег. И, кроме того, у определенной части населения наплыв беженцев вызывает неприятие и протест. В правительстве Италии также нет единого мнения по поводу того, как следует управлять сложившейся ситуацией. Премьер-министр Италии Энрико Летта уповает на Европу, взывая к прямой помощи Европейского Союза.
Европа вследствие своей собственной истории, благодаря тем глубоким и благородным идеям, которые легли в ее основании, не может занять позицию стороннего наблюдателя. Если она сделает это, то умрет. Погибнет вместе с сотнями мужчин, женщин и детей, находящих смерть на пути в Европу, в поисках спасения и обретения достоинства вдали от собственного дома и родины. Европейский Союз запоздал на многие годы. Мы не приемлем компромиссы, направленные на принижение масштаба этой проблемы.
А министр внутренних дел Италии Анджелино Альфано, наоборот, является сторонником жесткой линии, заявив в интервью итальянскому радио буквально следующее.
Вопрос только в одном, и все должны осознать это. Италия – гостеприимная страна, но она не может принять всех. Италия, как и вся Европа, переживает тяжелые экономические трудности. У нас есть проблемы в обеспечении достойного будущего для итальянцев, для итальянской молодежи и детей, и мы боремся за разрешение этой проблемы. Непреложной истиной является гостеприимство, но точно такой же непреложной истиной является для нас и то, что невозможно принять всех. Прежде чем заботиться о будущем всех тех, кто прибывает в Италию, следует позаботиться о будущем самих итальянцев.
Обращаясь к Европейскому Союзу, Анджелино Альфано подчеркнул, что именно ЕС должен охранять итальянские границы, поскольку теперь это границы Европы. А благодушное отношение к иммигрантам лишь приведет к смерти большего количества людей, в то время как в вопросе иммиграции необходимо проявить реализм. В эксклюзивном интервью для Радио Свобода на ряд вопросов корреспондента, касающихся различных аспектов нелегальной иммиграции в Италию, ответил Флавио Ди Джакомо, руководитель службы коммуникации Римского отделения Международной организации по миграции. Итальянские СМИ пишут о наплыве иммигрантов, о настоящих иммиграционных потоках, зафиксированных в этом году, о том, что среди прибывающих иммигрантов в действительности мало беженцев, ищущих политическое убежище, а в основном это экономические иммигранты, желающие улучшить свои жизненные условия. Как, по-вашему, в действительности обстоит дело?
В действительности приток иммигрантов начался много лет назад. В этом году наблюдается скорее не рост абсолютного числа иммигрантов, а скорее смена их профиля. Обычно на одном и том же судне прибывают как экономические иммигранты, так и те, кто ищет политическое убежище, а также другие уязвимые группы, например, беспризорные дети, женщины, ставшие жертвами вовлечения в занятия проституцией, больные. В этом году мы наблюдаем снижение количества экономических иммигрантов и рост числа беженцев от войны и преследований. Поэтому неудивительно, что наиболее значительную группу сейчас составляют сирийцы, бегущие от гражданской войны в Сирии, граждане Эритреи, бегущие от тамошнего режима, который фактически принуждает их к пожизненной воинской повинности, и сомалийцы, бегущие от хаоса, царящего в их стране.
Наблюдается ли рост числа иммигрантов, добирающихся морем на юг Италии, в последнее время?
Мы занимаемся мониторингом этого явления с 2006 года, с момента присутствия нашей организации на острове Лампедуза и на юге Италии. За все это время были отмечены низшие и высшие точки. В год иногда прибывали 10-12 тысяч человек, иногда до 30-35 тысяч человек, вплоть до кризисного 2011 года, когда в результате войны в Ливии и арабской весны к нам прибыли 60 тысяч человек. В этом году 32 тысячи человек добрались по морю до юга Италии. Это относительно немного. Однако, согласно экспертным оценкам, это лишь 15-20% от общего числа иммигрантов, прибывших в страну. Большинство нелегальных иммигрантов прибывают в Италию законно, по визе. Потом срок ее действия истекает, и они остаются в Италии. Это так называемые overstayers, то есть задержавшиеся или загостившиеся иммигранты. Проблема Лампедузы и юга Италии не столько в том, какое количество иммигрантов прибывает, сколько в том, каким образом они прибывают. Они рискуют жизнью в море, их, к несчастью, гибнут в результате кораблекрушений, в том числе тех, что мы видели в последний месяц.
Не могли бы вы назвать статистически статистические данные относительно того, сколько иммигрантов попадают в страны Европейского Союза через Италию, рассматривая ее лишь в качестве транзитной зоны.
К сожалению, по данному вопросу нет ни реальных оценок, ни статистических данных. Правда, что большинство прибывающих в этом году, в особенности сирийцев и эритрейцев, рассматривает Италию лишь в качестве транзитной страны. Они намереваются доехать до своих родственников и друзей, находящихся в других европейских странах – Швеции, Германии, Великобритании. Однако в Европе действует регулирующее соглашение, известное как «Дублин-2». Оно обязывает прибывающих зарегистрироваться в первой стране Европейского Союза, где они оказались, в данном случае это Италия, подать прошение об убежище и ожидать результата именно в этой стране. Если же за это время, к примеру, гражданин Эритреи выйдет в Германию и его задержит немецкая полиция, то его автоматически депортируют в Италию, поскольку именно здесь он должен ожидать результатов рассмотрения своего дела. Именно поэтому многие эритрейцы и сирийцы пытаются во что бы то ни стало избежать процедуры идентификации, совершая побеги из приемно-распределительных учреждений для иммигрантов.
Как вы оцениваете перспективы патрулирования итальянским военно-морским флотом побережья Италии и в целом операцию «Маре Нострум»?
Приоритет — это спасение человеческих жизней. Целью такой операции является в первую очередь не противодействие высадке иммигрантов, а спасение жизней. На самом деле для эффективной защиты беженцев необходимо пытаться защитить их в транзитных странах, тех, откуда они отправляются в Европу. В этом и заключается наше самое главное пожелание — в том, чтобы были открыты легальные пути для въезда людей, ищущих защиты, но чтобы при этом, отправляясь в Европу, они не рисковали собственной жизнью. Например, можно было бы открыть в Северной Африке транзитные центры для иммигрантов, которые могут оказать им юридическую поддержку, открыв возможности для легального въезда, укрепив таким образом программы переселения в Европейский Союз.
Бытует расхожее мнение о том, что нелегальный иммигрант представляет собой высококриминализированную группу. Что вы на это скажете?
Они являются первыми жертвами организованной преступности и тех, кто занимается контрабандой людей. Именно поэтому им необходимо оказывать помощь на их родине, в транзитных странах и в стране назначения. Декриминализация означает также, что владельцы и экипажи судов, в частности рыбачьих шхун, оказывающих помощь иммигрантам в открытом море, не должны оказываться последствиям по подозрению в пособничестве нелегальной иммиграции. Именно поэтому, как известно, некоторые суда не оказывают помощи терпящим бедствия иммигрантам, что приводит к трагедиям.
Правительство Италии взывает к помощи Европейского Союза для взятия под контроль феномена нелегальной иммиграции. Как вы думаете, можно ли ожидать принятия действенных мер на европейском уровне?
Я не могу дать ответ на этот вопрос. Напомню лишь, что речь шла и о финансовой помощи, которую мы можем только приветствовать. На наш взгляд, Европейский Союз чересчур сосредоточился на вопросе охраны границ, в то время как было бы правильнее уделять больше внимания гуманитарному аспекту, создав надежную сеть защиты для иммигрантов. Говорилось также об усилении пограничной службы Европейского Союза, агентства Frontex. Мы с этим согласны, но необходимо также изменить функции этого органа, который пока что ограничивается исключительно охраной границ, сделав акцент скорее на поисково-спасательных операциях.
На вопросы корреспондента Радио Свобода в Италии отвечал Флавио Ди Джакомо, руководитель службы коммуникаций Римского отделения Международной организации по миграции.
Это был репортаж Всеволода Гнетия из Рима. Весьма горячим оставался долгие годы и еще один средиземноморский маршрут нелегальной миграции – испанский. В эту страну стремятся прежде всего иммигранты из соседних с ней стран – Северной и Западной Африки. Помимо, собственно, испанского побережья, нелегалы прибывают в Сеуту и Мелилью – небольшие владения Испании на Марокканском побережье, а также на Канарские острова. В 2006 году общая численность таких гостей составила 32 тысячи человек. Однако затем наплыв нелегальных иммигрантов в Испанию заметно уменьшился. Почему? Разобраться попытался Виктор Черецкий.
Действительно, в 2012 году, по сравнению с годом предыдущим, число нелегалов здесь сократилось на треть. В этом году аналогичная картина. Впрочем, цифры остаются довольно внушительными. Только морем в прошлом году в Испанию перебрались почти 5500 жителей африканского континента. А всего полиция задержала 44 тысячи нелегалов, в основном из Латинской Америки, которые прибывают в Испанию воздушным транспортом. Тем не менее, снижение миграционных потоков – факт очевидный и объясняется несколькими причинами. Во-первых, кризисом и безработицей в Испании. Иностранцам стало очень трудно найти работу. К тому же пришедшая к власти в 2012 году консервативная народная партия решила всерьез бороться с нелегальной иммиграцией. Парламентский вице-спикер правящей партии Рафаэль Эрнандо.
Нелегалы должны возвращаться в свои страны. Подход всех государств Евросоюза к этому вопросу должен быть единым. Испания более не может оставаться раем для нелегалов. Полагаю, что если все мы согласимся с этой идеей, то продвинемся в решении проблемы нелегальной иммиграции.
Испанские власти усилили меры против тех, кто использует труд нелегалов. Если пойманному иностранцу, не имеющему ни вида на жительство в Испании, ни разрешения на работу, в худшем случае грозит недолгое пребывание в спецприемнике, а потом репатриация, то его испанскому работодателю гигантские штрафы или тюрьма. Еще одна причина падения числа эмигрантов – трудности с перевозчиками-владельцами баркасов. Испанцы их тоже наказывают длительными тюремными сроками. Но а избежать поимки у берегов Испании практически невозможно. Суда с легкостью обнаруживают радары, и навстречу нарушителям устремляются катера пограничной стражи. Говорит начальник станции обнаружения в южноиспанской провинции Альмерия лейтенант гражданской гвардии испанской жандармерии Рафаэль Мартин.
Наш центр отслеживает все суда, которые идут к берегам Альмерии. Для этого у нас имеются мощные камеры наблюдения и радары. Суда видны на мониторах, так что мы можем определить те из них, которые предположительно перевозят нелегалов.
Пограничные катера играют роль спасателей. За невозможностью найти перевозчика в последнее время африканцы покупают, как правило, утлое суденышко и самостоятельно отправляются к берегам Испании. Неудивительно, что не имея опыта навигации, не зная, куда плыть, они зачастую оказываются в сложной ситуации, хотя расстояние между африканским континентом и Испанией, к примеру, в районе Гибралтарского пролива, всего 14 километров. Старшина гражданской гвардии Антонио Сересо – командир пограничного катера.
Патрульный катер Кабо де Гата, как правило, тратит минимум 40 минут для обнаружения терпящих бедствия африканцев. Картина всякий раз открывается ужасающая. Обессиленные долгим пребыванием в море без воды и пищи, люди боятся, что мы не станем их спасать. Матери протягивают нам своих детей, моля о помощи. Многих взрослых приходится переносить на катер на руках, поскольку они не могут самостоятельно передвигаться.
Есть еще один фактор, с которым связывается вопрос об африканских эмигрантах. Это испано-марокканские отношения. Когда эти отношения нормальные, как, например, сейчас, марокканская жандармерия сдерживает африканцев, использующих территорию Марокко для транзита в Испанию. Когда в двусторонних связях возникают какие-либо проблемы, прессинг уменьшается. В последнее время из-за сложности с морскими путешествиями участились попытки проникновения на территорию Испании через ее города-анклавы в Северной Африке – Сеуту и Мелилью. Анклавы отделены от марокканской территории 6-метровыми заграждениями, которые нелегалы штурмуют по ночам с помощью самодельных лестниц. Обычно речь идет о сотнях людей. Расчет на массовость. Авось кому-то удастся проскочить незамеченным пограничной стражей и марокканской, и испанской. Ситуацию объясняет испанец Мигель Серано, представитель неправительственной гуманитарной организации, помогающей мигрантам.
Иммиграция для многих африканцев – это единственная возможность выжить. Что мы можем от них требовать в подобных условиях? Их нельзя осуждать за столь настойчивые попытки проникнуть в Испанию. Ведь вся их надежда – устроиться на работу и посылать деньги своим оставшимся в Африке семьям, чтобы они могли как-то жить.
Нелегалы используют еще один способ – добираются вплавь до Сеуты. Проплыть из Марокко здесь надо всего 200 метров. И хотя пловцы тут же попадают в руки гражданских гвардейцев, они рады. Ведь у них есть реальный шанс остаться в Испании. Для этого лишь следует забыть, гражданами какой страны они являются, и испанцам их будет просто некуда репатриировать.
Рассказывал Виктор Черецкий. Проблема нелегальной иммиграции возбуждает немалые страсти в странах Юга Европы, страдающих сегодня от последствий экономического кризиса. Мало кто не испытал сочувствия и горечи, наблюдая за кадрами похорон жертв крушения судна 3 октября на Лампедузе. Длинные ряды коричневых гробов, а перед ними ряд небольших белых, детских, ведь среди тех, кто так и не доплыл до Европы, оказалось несколько десятков детей. Но на данный момент проблема, похоже, не имеет долгосрочного удовлетворительного решения. У итальянского министра Анджелино Альфано, говорящего о том, что в Европе не хватит места для всех, кто хотел бы там жить, есть свои резоны, и с ними готово согласиться все большее число европейцев. Но и отгородиться от окружающего мира непробиваемой стеной Европа не сможет. Да и, учитывая демографические тенденции, это для нее не очень-то перспективно. Сесилия Мальмстрем, член Еврокомиссии, курирующая вопросы миграции, вскоре после катастрофы у Лампедузы объявила, что бюджет агентства Frontex будет расширен, а в своей деятельности эта структура сделает акцент на охрану южной части Средиземного моря, района Мальты, Лампедузы, Сицилии. Парадокс, однако, заключается в том, что обычно укрепление морской границы ведет к росту цен у нелегальных перевозчиков, которые так или иначе не остаются в накладе. Судя по всему, решать проблему нелегалов следует там, откуда они приходят, в Европу, помогая создавать на Ближнем Востоке и в Африке приемлемые экономические и политические условия, которые заставили бы многих людей отказаться от мысли об опасном путешествии за лучшей жизнью. Однако для такого решения нужна политическая воля и очень большие средства. Похоже, на данный момент у Европы нет ни того, ни другого. Поэтому в ливийских, марокканских, египетских портах готовятся к отплытию новые суда, битком набитые беженцами и мигрантами. Не все из них доплывут до цели. Проект «Европа. Радио Свобода». У микрофона Ярослав Шимов. Организация экономического сотрудничества и развития, ОЭСР, членами которой являются 34 в основном экономически развитые страны, провела недавно исследование уровня образованности и интеллектуальных навыков жителей, входящих в эту организацию государств. Результаты оказались неожиданными, а для обитателей некоторых стран не самыми приятными. Среди них Испания. Выяснилось, что взрослые испанцы находятся на последнем месте среди граждан стран-членов ОЭСР по части понимания содержания прочитанных книг и статей и на предпоследнем по части математики. Почему сложилась подобная ситуация в стране, известной своей выдающейся культурой? Разобраться попытался Виктор Черецкий.
Эксперты связывают подобную ситуацию с нынешними проблемами испанского школьного образования и с недавним прошлым страны. Ведь до начала 80-х годов 20-го столетия четверть населения Испании вообще не умела ни читать, ни писать. Речь шла в основном о женщинах. В стране бытовали патриархальные традиции, которые в годы правления генерала Франко 1939-75 годы никто не пытался нарушить. И не то чтобы государство кому-то запрещало учиться, а просто общество не видело необходимости, чтобы женщины, особенно из народа, получали образование. Представительницы высших слоев или учились дома, или посещали закрытые католические школы. Ну а получение высшего образования девушкой из аристократической или буржуазной среды еще в 50-е годы считалось делом ненужным и даже зазорным. Что касается представительниц трудящихся сословий, то многим из них вообще было не до школы, рассказывает 75-летняя жительница Мадрида Энкарнасьон Диас.
Я в школу не ходила, потому что была старшей дочерью в семье. Отец и мать уходили на работу, а я оставалась присматривать за младшими братьями. Они ходили в школу по вечерам, я их водила. Однажды спросила у мамы, а почему бы мне не поучиться? А она мне отвечает, мальчикам придется идти в армию, им надо быть грамотными, а нам, женщинам, грамота не нужна. Так что я продолжала сидеть дома, осталась на всю жизнь неграмотной, потому что воспитывала братьев.
В нынешние времена ситуация изменилась. В стране существует обязательное среднее образование. Родители обязаны отправлять детей в 6 лет в школу. Была реформирована в последние десятилетия и система образования. Суть реформы, которая была проведена находившейся долгое время у власти Испанской социалистической рабочей партии, сводилась к одному – дать возможность получить аттестат о среднем образовании и, соответственно, возможность поступления в университет выходцам из малообеспеченных семей. Таким образом, предполагалось ликвидировать социальную несправедливость, когда детям богатых, обучающимся в привилегированных частных школах, якобы открываются все пути к высшему образованию, а детям трудящихся, обучающимся в школах государственных, подобный путь закрыт. Идеологическая установка на практике обернулась обучением всех молодых людей до 17 лет по единой и довольно сложной программе. Но одновременно в государственных школах были отменены экзамены, как травмирующие психику детей и подростков. Отстающие ученики получили возможность переходить из класса в класс, не усваивая знаний и имея плохие оценки по большинству предметов. Педагог, профессор Мадридского университета Григорио Гонсалес.
Неудачи нашего образования являются результатом навязанной стране школьной системы, которая существовала годами без изменений, несмотря на негативные результаты, к которым она привела. Эта система основывалась на принципе, который сами ее авторы называли благожелательным отношением к подрастающему поколению. От учебных заведений требовалось, чтобы они, так сказать, с пониманием относились к детям, не допуская их разочарования в учебе, а посему тащили отстающих с неудами по 3-4 дисциплинам из класса в класс.
Как пару лет назад выяснила комиссия Евросоюза, определявшая уровень знаний выпускников испанских средних школ, многие из них умели читать лишь по складам, не знали таблицы умножения и считали разве что с помощью калькулятора. К тому же даже при такой либеральной системе далеко не все ученики могли высидеть 10 лет в школе. Почти 40% из них она становилась неинтересной, и они бросали учебу в 12-15 лет. В Испании появился даже специальный термин, определяющий это явление – школьный провал. А подростки, бросающие школу, стали называться жертвами школьного провала. Профессор психологии университета Аликанте Хуан Карлос Санчес.
Имеется в виду неспособность учащихся завершить учебный цикл и получить обязательное среднее образование. Но речь идет не только о том, что подростки рано бросают школу. Многие из них, как правило, плохо учатся уже в начальной школе. Цифры, касающиеся этого феномена, крайне настораживают, ведь речь идет о 39% всех учащихся. Именно столько лиц не получают у нас аттестата об окончании средней школы.
Помимо расслабляющей школьной реформы, в Испании был принят так называемый «закон об охране детства». Учителям запрещалось наказывать шалунов и хулиганов, даже делать замечания, поскольку все это якобы могло отрицательно сказаться на детской психике. Учителя практически были лишены каких-либо рычагов воздействия. Профессор Григорио Гонсалес.
Необходимо расширить права учащихся, постоянно твердили теоретики обновления школы. Это делалось за счет авторитета учителя, за счет дисциплины в классе, уровня преподавания. Все это и привело к резкому ухудшению качества образования в нашей стране.
Пришедшая к власти в 2012 году Либеральная народная партия решила провести свою реформу, чтобы все же улучшить ситуацию в средней школе. В реформе два основных момента. Первое – введение экзаменов для определения уровня знаний и отсеивания бездельников. Второе – возможность уже в 15 лет, вместо того, чтобы учиться по программе «Готовящий вуз», начать параллельно с учебой по облегченной программе приобщаться к какой-либо рабочей профессии. Министр образования Хосе Игнасио Верт.
Речь идет о том, чтобы обеспечить гражданам нашей страны право на полноценное образование и вместе с тем попытаться покончить со школьным провалом. Одновременно речь идет о контроле за уровнем знаний учащихся. Нам нужна современная школа, где учащиеся получали бы знания, соответствующие уровню 21 века.
Ныне находящаяся в оппозиции соцпартия восстала против реформы, посчитав, что речь идет о возвращении к старой буржуазной системе образования. В ряде городов страны, где позиции этой партии сильны, прошли манифестации протеста школьников и их родителей. И правительству пришлось пойти на попятную. Реформу будут вводить не сразу, а постепенно, в течение нескольких лет.
Это был репортаж Виктора Черецкого из Мадрида. Проект «Европа», «Радио Свобода». Через неделю мы продолжим разговор. Напомню, что мы в эфире «Радио Свобода» по вторникам после 17 часов по Москве в рамках часа международных программ. Подкасты проекта «Европа» можно найти на странице «Радио Свобода» в интернете свобода.org или подписаться на них в магазине iTunes.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9840, 11840, 15130. Свободный информационный мир «Радио Свобода».